У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела», а в гостях у меня сегодня Борис Куприянов. Добрый день, Борис.
Добрый день.
Доктор педагогических наук, профессор департамента педагогики Московского городского педагогического университета и тема нашего разговора. Мы сегодня поговорим, как ни странно, вроде бы, да, август, кажется, уже конец сезона, но наши сезоны примерно одинаковые, сезоны родителей школьников, и за летними каникулами будут осенние, зимние, весенние, потом снова летние. Будем говорить мы о детском отдыхе, о том, что такое сейчас лагерь. Мы, в принципе, в этой студии много раз пытались разобраться, что же такое современный лагерь, и со специалистами туротрасли, и с теми, кто непосредственно работает на месте с детьми. И вот попробуем как-то дополнить еще раз эту картинку. И логичный вопрос, на самом деле, вот, наверное, для меня такой какой-то немножко даже личный. Я ни разу в жизни не была в детском лагере. При том, что я ребенок, который рос в Советском Союзе, я родилась в 78-м году, это было время, когда еще было нормой отправлять ребенка в летний лагерь, но я жила на даче, и лагерь был такой страшилкой. Вот будешь себя плохо вести, поедешь в лагерь, будешь вставать по горну, условия будут ужасные, чем ты там будешь заниматься, непонятно. Есть немножко еще одно такое представление о лагере, и тоже, ну, если соотносить это с какими-то советскими временами, это какое-то такое романтическое место, где происходит много интересных событий, без надзора взрослых. Был, кажется, журнал «Пионер», и там всегда бывали какие-то вот эти лагерные истории, то романтические, то страшилки, ну, в общем, вот такая вот какая-то аура. И если посмотреть на здесь и сейчас, 24-й год против, например, я не знаю, 1970-х, 1980-х, и попробовать подумать, что из вот этой вот мифологии, которая формировалась вокруг лагерей, мы перенесли с собой. Лагерь как страшное место, лагерь как наказание, или лагерь как безусловная романтика, или что-то еще, возможно, чего я просто не знаю, потому что, в общем, я не съездила в лагерь ни разу, и мой ребенок, которому 11, тоже пока не был в лагере, ну, наверное, это вот какая-то семейная традиция. В общем, про мифы.
Ну, про мифы, как бы, говорить, наверное, и легко, и сложно, потому что, ну, мифы – это упрощенное, да, то есть, и вы, в общем, продемонстрировали два таких стереотипа, да, и, в общем, они где-то укладываются вот как раз в эту линейку, да, то есть, некоторой заорганизованности, я так скажу, жизни пионерского лагеря. Пионерский лагерь в этом вот контексте, о котором вы сказали, да, он укладывается как бы вот в рамки советской жизни, там действительно была определенная военизация, и как бы и в пионерской организации, да, то есть, и она, конечно, была в лагере. Вообще, как бы слово «лагерь», да, это
само
такое,
по себе немножечко тяжеловатое,
вот,
да.
Оно, так сказать, это немецкое слово, да, и, собственно, оно означает военное поселение, так сказать, да, временного характера, если, ну, как бы обратиться там к каким-то энциклопедическим источникам, да. Вот. В том виде, в котором, как бы, да, Советский Союз использовал вот эту конструкцию, да, культурную, она пришла из скаутинга, да, и, в общем-то, скауты – это разведчики, и их жизнь этой общественной организации, да, убой скаутов, она была действительно военизированная. Это была интересная романтическая игра, да, которая захватывала ребят, в которые играли взрослые, да, и это как-то вот все очень было органично. Вот, конечно же, для советских детей, да, для многих вот этот пионерский лагерь, он действительно выступал, ну, некоторым принуждением в сравнении, допустим, с дачей, да, то есть...
Или со свободной жизнью в городе, где ты прыгаешь в тепловату без ограничений.
Но вот тут вот есть как бы вопрос такой, значит, Во-первых, надо говорить о разных временах, да, и в разные времена, собственно, вот этот вот момент присмотра за детьми, да, он был тоже как бы вот... Если мы возьмем с вами, скажем, тех, кто родился там в 50-е годы, да, то они в лагере вообще проводили вообще все лето. То есть, я говорю, ну, как бы достаточно большая категория советских детей, да, то есть, они даже на пересменку домой не приезжали, и есть как бы масса подтверждений мемуарных, да, то есть, когда в июне ребенка отправляли в лагерь и забирали его в августе. То есть, вот такая как бы, и здесь дальше возникает вопрос, если бы ребенку было так плохо, и если бы его жизнь была действительно столь, вот, так скажем, ужасно, столь с точки зрения всякого рода, так сказать, вот этой структуры, да, то, наверное, дети бы не выдержали. Тем более, лагеря в то время были ведомственные, и это была очень сильная обратная связь. Если детям было в лагере плохо, то через профсоюзную организацию, да, был, в общем-то, инструмент как бы регулирования этого. Поэтому надо сказать, что, вот, опять же, если верить воспоминаниям тех, кто родился в начале 50-х годов, они лагерь как раз воспринимали как пространство отдыха, как пространство свободы. Вот, без вот этого, наверное, так сказать, другого мифологического такого как бы контекста, некоторого криминальной свободы, такой как бы, такой какой-то немножко такой подозрительной вольницы. Вот без этого. Вот, потому что на самом деле в лагере было очень много всяких занятий, и вот этот момент детской свободы, да, он нашел отражение в очень многих как бы воспоминаниях. Хотя вот мы с вами как бы вот эти две как бы точки крайне обозначили, да, а между ними все вот это богатство, да, вот это вот, так сказать, эти десятки тысяч, да, лагерей, которые были на территории Российской Федерации, да, в советское время. И, конечно, там было вот в этой амплитуде, да, или в этом, как бы, на этом градуснике, да, было, так сказать, и 36,6, да, и, ну, и да, 39, да. То есть, и вот, кстати, в этом плане роман «Пищеблок» Алексея Иванова, да, вот при всем том, что, да, это как бы, ну, совершенно такая фантастическая, такая утрированная история, да, вот, кстати, я не видел фильм, да, но вот если отбросить все эти ужастики, то, ну, в общем-то, книга отражает вот этот вот, с одной стороны, вот этого вольнолюбивому как бы главному герою вроде как там, ну, не очень как бы комфортно, потому что взрослые за ним все время приглядывают. Тем не менее, он умудряется, так сказать, вот, в общем, выстроить свою жизнь, несмотря на все эти ограничения, ну, в достаточной степени вольной, комфортной и все прочее. Поэтому это мифы. И, конечно, если вот ваш вопрос так понятен, да, а что мы перетащили как бы, да, вот из той эпохи не в плане мифологии, бог с ней, как бы с советскими пионерскими лагерями, это было и прошло, да, вот, а что есть сегодня? Вот, сегодня, конечно, есть большое очень разнообразие детских программ, да, и очень разных, и разных по стоимости, разных по содержанию, разных по условиям, ну, скажем, вот такая притча во языцах, да, как телефон. Да? То есть, да, есть, да, да, есть детские лагеря, где политика предусматривает, так сказать, достаточно жесткое ограничение и использование телефона только в определенное время, чтобы позвонить родителям и коротко сказать, что
отчитаться, что все нормально,
да. И есть лагеря, где, в общем-то, предусматривается достаточно такое свободное использование телефона, хотя, конечно же, да, вроде как смысл лагеря состоит в организации жизни ребенка, коллективной, совместной жизни, то, чего, наверное, ну вот современным детям, ну, не скажу так вот, что уж прям не хватает, но мне кажется, что некоторый вопрос с этим есть. То есть, ну, если мы с вами говорим про Москву, да, то, в общем-то, достаточно выглянуть в окно, мы увидим, что детская жизнь ушла из дворов, да, то есть, а там, в общем-то, была школа жизни, да, где ты свои какие-то интересы, да, как-то сопрягал, в общем-то, с интересами окружающих тебя, сверстников, ребят, чуть постарше, чуть помладше, да. Вот, в школе, ну, вот сейчас делаются усилия, чтобы какую-то, как бы, жизнь детскую организовать, но мы живем в достаточно таком, в общем, индивидуалистическом мире, и некоторого опыта совместного проживания, в общем-то, ну, можно сказать, что не всем детям его хватает, и лагерь мог бы восполнить, собственно, вот этот дефицит, ну, на мой взгляд.
Вот да, это, наверное, был бы мой следующий вопрос, потому что я, например, каждый год посещаю выставку «Кит-Про», которую проводит Мосгортур, посвященную детскому отдыху. И там вижу огромную палитру того, что предлагают как раз на лето детям. И там есть, конечно, линейка, ну, вот та часть, ну, как уже, естественно, изменившаяся, но еще той системы, которая к нам пришла из Советского Союза и пережила, несмотря ни на что, ну, вот эта классика «Буревестник», «Орленок», ну, и дальше мы спускаемся по рангу вниз, ну, естественно, Артек как какая-то лидирующая всегда форма. Вокруг этого гигантское количество частного предложения коммерческих организаций, причем, да, тут выбор просто настолько там языковой, спортивный, веселый, грустный, все что угодно можно найти. И я когда смотрю на это изобилие предложений, на эти бесконечные стенды, я все время пытаюсь понять, вот какой же смысл вкладывается вот в это лагерное проживание, кроме того, что, ну, мне, например, как маме не с кем оставить ребенка, и я выбираю ему некую форму летнего пребывания где-то, которую считаю относительно безопасной и, возможно, полезной. Вот. И я все думаю, появились ли какие-то еще смыслы? Ну, вот один вы проговорили, да, возможно, это компенсация того, что, да, мой ребенок, как бы он приходит из школы, и я думаю, как и многие другие дети, берет в руки телефон, потому что ему кажется, что жизнь в телефоне намного веселее и увлекательнее, чем даже то, что может случиться во дворе. У нас закрытый двор, где дети гуляют по-прежнему, но там нет такой жизни, которая была раньше, вот этого вот какого-то веселой свободы тоже, немножко такой всегда на грани, но тем не менее. Но вот тоже возвращаясь к моему, и не только моему опыту, в любом случае, вот, окей, ты себе поставил задачу, что тебе все-таки надо ребенка куда-то отправить, на, например, на 2 недели, 3 или на месяц. Ты начинаешь что-то искать, и вот я думаю, если бы в этот момент я гуглила лагеря, так же, как я смотрю на них на выставке, я бы совершенно не поняла, что мне в итоге надо. Какие вопросы вот ты, как родитель, должен задать себе, там, мама, папа, неважно, перед тем, как начать вот это гуглить? Вопрос, чего ты хочешь, или чего хочет ребенок, или чего мы хотим вместе, или все-таки что в этом должно доминировать? Например, условно, я хочу, чтобы он за лето не забыл языки. Выбираю вот этот языковой лагерь, где он с утра до ночи говорит на иностранном, и тихо меня недолюбливает.
Да? Да, на самом деле, вот то, чего было, допустим, в советское время представлено достаточно скромно, я бы так сказал, хотя были, конечно, собственно, летние школы появились в советский период, да, это были программы для одаренных детей.
Ну, их было немного, они прям были сильно специализированные.
Очень специализированные, совершенно верно. Вот, сегодня мы, ну, как бы плохо понимаем, честно говоря, я сейчас, так сказать, наверное, брошу палку во всех родителей, да, неоднократно, да, вот они, так сказать, потом скажут, что я совершенно такой какой-то плохой, как бы их недооцениваю, но я, так сказать, вот позволю себе все-таки сказать, что мы, как родители, плохо понимаем, зачем нужна школа, мы плохо понимаем вообще, зачем нужны кружки, и, естественно, да, последним во всем этом длинном многообразии, да, вот, есть еще детский, так сказать, вот этот летний оздоровительный лагерь, который вообще непонятно зачем существует. Вот, конечно, сегодня вот предложения, которые есть от частников, прежде всего, ну и не только от частников, и от бюджетных организаций.
Ну, все пытаются раскрасить картинку.
Оно обслуживает мифы. Вы вот, я сначала, когда прочитал, как бы вот и подумал, про что мы будем говорить, да, я подумал, почему мы про мифы, а сейчас я вот вполне как бы разделяю и понимаю, что на самом деле это огромная мифология и, так сказать, родительская такая, да, которую, собственно, вот эта реклама и обслуживает. Вы хотите, чтобы ваш ребенок выучил китайский язык, приезжайте к нам на программу. Вот, конечно, давайте как бы честно говорить, да, ну, во-первых, современная конструкция, современная, так скажем, форма, да, летнего отдыха, она стала очень короткой. То есть, если в советское время это было там 28 дней, там 24 дня, да, потом, значит, Рособорнадзор, Роспотребнадзор сказал, что, значит, вот 21 день – это тот минимум, за который происходит оздоровление, но тогда, значит, возникли вопросы, что мы не сможем красиво доложить, что у нас огромное количество детей со страшной силой, так сказать,
оздоровились за сезон.
За сезон. И поэтому, так сказать, мы пошли навстречу и стали, так сказать, кромсать, значит, лагерную смену, как уже, так сказать, Бог на душу положит. То есть, да, там двухнедельная смена, уже кажется, что вот это прям уже что-то
солидненько.
Такое. Да, солидненько, да. То есть, вот, конечно, весь вопрос, что мы хотим получить на выходе. Если вот обратиться как бы к некоторой классике, да, вот у нас на самом деле про лето, знаете, вот я люблю как бы этот факт, вот я не знаю, может быть, он как бы только меня одного радует и ничего никому не показывает. У нас за всю историю советской педагогики, российской педагогики нет ни одной докторской диссертации по летнему лагерю. Вот это как бы тоже знак того, как мы мало знаем про это явление.
И как мы к этому относились, на самом деле, наверное, да, немножечко.
Да, вот, то есть как бы мифы, они не только родительские, они, но... Среди всего этого нагромождения всякого рода, значит, взглядов и ошибочных суждений, да, которые сейчас интернет тиражирует со страшной силой, да, значит, есть, на мой взгляд, достаточно четкое как бы понимание того, что за время, даже 21 день, что мы можем сделать? Если нам повезет, да, и если все сложится благополучно, мы сможем на некоторое время изменить позицию ребенка. То есть не научить его чему-то, не дать ему каких-то фундаментальных знаний. Мы в лучшем случае сможем, чтобы он на некоторое время, потом это все утрачивается, если нет поддержки, он другими глазами посмотрел на что-то. Ну, вот он может, допустим, у меня был такой очень забавный случай, когда я руководил детским лагерем, вот, значит, один из чиновников региональных, вот, которому мы, так сказать, подчинялись, вдруг приезжает ко мне в лагерь с огромной корзиной фруктов, там, еще за ним идет какой-то, значит, там, человек, его знакомый. Я думаю, что такое, что случилось, как-то очень это все выглядело. Как-то...
Причем это всегда было... все не к добру.
Да, то есть, когда приезжает начальство, всегда как-то, да, в голове перебираешь, что же ты, где же ты мог ошибиться, да?
И все ли у тебя сейчас в порядке?
Да. И вот он говорит, что, ты знаешь, я приехал сказать тебе спасибо, уж извини, что не в начале смены. Я говорю, а что? Вот это мой друг, у него, значит, в лагере отдыхала дочка, и вот что вы с ней сделали в прошлую смену? Я, так сказать, начинаю так мысленно как бы вот, ну, перебирать все плохое, что могло бы, так сказать, быть предъявлено. Дело в том, что после лагеря она приехала и первый раз в свою 13-летней жизни сказала: «Мама, ты, наверное, так устала, давай я тебе помогу помыть посуду». Вот, то есть вот это внимание к другому человеку, вот этот вот момент как бы совместной жизни и некоторого такого щадящего отношения друг к другу лагерь может сформировать.
То есть это при правильных взрослых.
Естественно, конечно. Когда мы говорим о любых образовательных процессах, воспитательных процессах, мы должны понимать их вероятностный характер. То есть вероятностный, то есть это... конкретная ситуация, это конкретные взрослые, это конкретная практика, и это конкретный ребенок, который попал в определенное событие, да, и это пережил, и с этим как бы приехал. И если родители как бы, да, эту позицию поддержали, и если мама как бы там, да, правильно отреагировала и сказала, что дочка, я тебе так признательна, так благодарна, и вот тогда это может закрепляться. То же самое касается и языков. То есть вот как бы преодолеть страх к языку.
Попробовать новые формы какие-то, наверное, не школьные, не вот это, не фронт.
Но это все средства. Цель состоит в том, чтобы другими глазами посмотреть на что-то, да, то есть увидеть увлекательность, какую-то увидеть во всем этом необычную сторону, да, вот это лагерь может сделать. Никакой такой фундаментальной подготовки лагерь дать не может, в отличие от интенсивных программ доп. Образования, которые дает Сириус. Мы должны понимать, что Сириус не лагерь.
Ну, это да, это отдельная
это
совершенно история.
Это интенсивное дополнительное образование, которое, собственно, ставит себе задачи. Сириус, почему не лагерь? Там нет вот этих всех как бы составляющих коллективной жизни, коллективных переживаний. Ведь еще один момент. Мы должны понимать, что современным детям... Я тоже сейчас выскажу такое, как бы, может быть, необоснованное какими-то там серьезными исследованиями, это скорее такое, может быть, не очень компетентное, но все-таки экспертное мнение, что современным детям немножко не хватает эмоций. Вот эмоции в плане вот этих коллективных переживаний, совместности, да, вот этого какого-то восхищения, может быть, сожаления, там, поддержки кого-то, да, то есть вот этих вот хороших, добрых эмоций, да, которые, в том числе эмоции приключенческих, вот, допустим, да, когда мы с вами говорим там про двор, да, мы немножко так замираем и как бы, да, боимся тут вот как-то сказать что-то такое, да, что может там каким-то образом там негативно быть понято в плане вот этих, так сказать, дворовых радостей, да, вот, они были, и ребенок нуждается в приключениях, он нуждается вот в этом переживании риска, и лагерь может дать те приключения, которые безопасны, которые как бы образовательно и, там, и нравственно, и ценностно как бы адекватны, ну и так далее, со всеми ограничениями. Но это при вот том, о чем мы с вами говорим, а именно при правильных взрослых, да, при, так сказать, хорошей программе. То есть я вот к чему. Вот это вот... Пусть ребенок поедет учиться в лагерь, да, вот это вот заурочивание лагеря, вот это какое-то вот это вот такая вот в плохом смысле образованщина, в которую мы... То есть это игра на мифах родителей. Вот. Хотя, ну, будем говорить, там вот один из моих приятелей, можно сказать, даже учеников, когда вот несколько лет назад мне позвонил, говорит, ну, ты все знаешь про лагеря. Я говорю, ну, говорю, Миш, ну, возможно, говорю, что-то я и знаю, что ты хочешь. Он говорит, вот я хочу, чтобы мой младший сын, значит, выучил испанский язык. Я говорю, Миш, ну, я говорю, это, конечно, прекрасная идея, да, но я боюсь, что лагерь как бы, ну, внесет в решение этой задачи не такой большой вклад, как вот ты планируешь. Поэтому, если, конечно, отправить ребенка в языковую среду, да...
Вот, ну, это уже отдельная, да, это уже отдельная история. Совершенно.
Вот, но я за то, чтобы вот родитель посмотрел на лагерь именно с позиции вот этой вот эмоционально совместной такой вот вещи, да, умение жить в группе, умение соотносить себя и, ну, как бы приглушать свой эгоизм, да, быть внимательным к потребностям других людей. Вот
эмпатия,
эти вещи.
О которой мы столько, да, говорим.
Да, да, то есть и здесь вот на самом деле ведь лагерь дает вот эти красивые, как бы, да, тоже такая мифологичная штука, да, как вот эти вот там 4К,
да,
мягкие
навыки,
интеллект, эмоциональный интеллект.
Да.
Вот, конечно же, для того, чтобы про это говорить достаточно ответственно, конечно, нужны исследования. Но вот мой опыт, да, работы в лагере и в качестве вожатого, в качестве руководителя программы, и в качестве эксперта уже потом, так сказать, да, и на сменах в Артеке, в Орленке, вот, он меня убеждает в том, что вот то, о чем мы с вами говорили, да, в лагере это, безусловно, есть. Вот, но, возвращаясь к вашему вопросу, да, вот, на мой взгляд, это был ключевой вопрос. Давайте так, вот, каждый родитель для себя определяет, да, в каких они отношениях находится с ребенком. Вот. Значит, если он убежден в том, что он знает все лучше ребенка, то тогда, что бы мы с вами сейчас ни говорили, что надо садиться с ребенком, смотреть программу, он все равно выберет то, что считает нужным. Вот. Если родитель все-таки понимает, что жить-то в лагере ребенку, и если он готов на какие-то, на договорные процессы, то тогда надо садиться с ребенком и честно разговаривать то, что хочет он, и пытаться, ну, как бы, предложить свою точку зрения, да.
И договориться.
И договориться, конечно, конечно.
И тут мы сейчас быстро уйдем на новости, и скоро вернемся и продолжим говорить о том, и как договариваться, и что еще может быть вообще в лагере важного. Так что не отключайтесь, это радиошкола.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла. В гостях у меня по-прежнему Борис Куприянов. Добрый день еще раз, Борис.
Добрый день.
Борис – профессор Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук и эксперт, и даже, как я поняла, руководитель в прошлом детского лагеря и не одного. И обсуждаем мы сегодня детский отдых, как выбирать лагерь ребенку, что мы вообще вкладываем в смысл отдыха ребенка в лагере и почему, между прочим, мы, если вы пропустили, переслушайте начало, если будет такая возможность, почему, например, не надо придавать лагерю такие уж чрезмерно образовательные черты и двухнедельной смене особую миссию некую, которую мы часто пытаемся что-то догнать, перегнать и подвоспитать. Задам небольшой вопрос, вот связанный с тем, что мы обсуждали по поводу длительности смен. Когда мы говорим, что лагерь – это и определенная социализация, и эмоция, и некое изменение призмы, через которую ребенок смотрит на окружающих, себя и так далее, вот мне кажется, что две недели – это вообще совсем мало. Да даже 21 день кажется, что ты только втянешься в этот момент. Ну вот, и с точки зрения, опять же, взрослых, пока ты настроишь процесс, пока ты... Ну, я иногда работаю с группами детей, я знаю даже, как в рамках одного урока или... Ну, мы обычно работаем с сессиями со старшими по час-полтора. Вот мы, кстати, в упомянутом Сириусе так работаем. Сначала тебе нужно сонастроить детей. При том, что я работаю, как правило, с детьми, которые уже знают друг друга, но все равно мы с ними делаем какие-то специфические вещи, которые требуются настройки. А лагерь – это же огромное образование, в котором множество людей. Вот как это все... Можно ли это сделать? Или это тоже утопия? И мы тут не стремимся к совершенству?
Ну, вот вы знаете, я так немножко уйду от ответа и попробую как бы на некоторые аналогии как бы ответить. Не знаю, как у меня это получится. Дело в том, что мой преподаватель психологии Анатолий Григорьевич Кирпичник в свое время защищал одну из первых кандидатских диссертаций в 70-е годы про временный детский коллектив, то есть как быстро ребята, которые приехали из разных школ, даже, может быть, из разных городов, да, вот из разных семей, да, за буквально короткое время становятся, при определенных условиях, при хороших взрослых, при хорошей программе, становятся, в общем, достаточно монолитным таким вот объединением, таким сообществом, с как бы даже с общим видением, может быть, даже с некоторыми общими ценностями и так
далее.
Ну, и даже
завязываются дружеские отношения,
это
потому
да.
что я знаю людей,
да.
которые привозили да. из лагеря хорошую дружбу.
Да, да. Хотя, опять же, не надо ничего переоценивать, да, сам по себе лагерь – это временная история, и ее плюс как раз во временности. Так вот, когда Анатолий Григорьевич защищал свою диссертацию в МГУ, вот, манститы и психологи сказали, ну, что вы говорите за какие-то там несколько недель, да, чтобы вот, ну, тогда оперировали словом коллектив, да, чтобы сложился детский коллектив, да.
Да, да, да.
Вот. И, в общем, ситуация была такая достаточно для защищающего кандидатскую диссертацию, будем говорить, не очень благоприятная. В это время, значит, стал тогда очень авторитетный психолог Артур Владимирович Петровский, автор учебников, и, в общем, так сказать, и он сказал: коллеги, мы многие с вами прошли фронт, а вот как помните, что коллектив как бы, да, складывается после первой атаки? То есть, вот, то есть важность – это как раз градус переживаний. То есть лагерь дает такой высокий градус совместных эмоций, что действительно складываются отношения. Да? То есть ты видишь другого человека, в общем, в экстремальной ситуации – поддержки, помощи, сопереживания, какой-то совместной деятельности, может быть, какой-то конкуренции с кем-то, да, соревнования и так далее. И вот за это короткое время действительно происходит удивительные как бы вещи.
То есть время немножко меняет, время и пространство меняются местами.
Да, пространство и время – это вещь несколько, ну, так... Да, относительно. И получается, что, ну, не буду на эту тему особо разглагольствовать, я думаю, что это очевидно. Есть другой еще момент, очень важный, на мой взгляд, я всегда его как бы привожу в пример, хотя как бы вот это я так думаю. Дело в том, что за счет временности лагерь дает право ребенку на ошибку. Лагерь – замечательное пространство для пробы, для того, чтобы экспериментировать. Дело в том, что вообще лагеря, да, вот пионерские лагеря, если мы с вами как бы заглянем там, в 20-е годы, они для подростков и делались. Они делались как раз вот для самой сложной такой вот возрастной группы, да, которая как раз, собственно, пытается, да, каким-то образом автономизироваться от взрослых, стать самим взрослыми, да.
Проверить границы.
Проверить границы, причем проверять границы. То есть вот не разом, да, а проверять, да. И мы говорим, о, какие они трудные подростки, трудные для себя, трудные для родителей, трудные для педагогов, да. И вот получается, что лагерь – это как раз вот эта площадка, где можно пробовать, где никто не вспомнит твои ошибки.
Да, не так, как школа, где конечно, потом еще весь учебный год тебе будут припоминать.
Ладно, год будут. Вообще, да, я работал в школе, и я помню, я пришел классным руководителем в 7 класс, и мне они рассказывали про, так сказать, события, которые там прошли 3-4 года назад. Вот там это было, ну, я, так сказать, пытался, конечно, бороться, но это вот сейчас бы мы назвали некоторые элементы как бы буллинга. Да? То есть вот то, что ребенок ошибся тогда или там выглядел не
и
очень...
То, что всегда за ним, да, остается. То есть, все вспоминают, что это тот самый, который...
Тот самый Сережа, да, который вот в третьем, там, в четвертом классе что-то там такое, как бы, по мнению их тогдашних, да, что-то сделал не так или выглядел как-то вот не очень здорово. А лагерь в этом плане, да, вот его временность – это великолепно, это благо, это великолепная история. То есть, да, ты попробовал, но ты со своими ошибками, да, уехал и как бы и дальше...
И отпустил.
Да, и отпустил. И в этом плане лагерь очень психотерапевтичен.
Это хорошо, но помимо детей в лагере есть взрослые, да, и следующий аспект. Мы не будем говорить о плохих взрослых, мне кажется, мы знаем, мы, ну, в общем, примеры плохого мы понимаем все достаточно хорошо, и их тиражируют СМИ, и все интересующиеся могут почитать, если есть желание порефлексировать о том, как все ужасно. Взрослые в лагере – это достаточно большое количество самых разных людей, но если мы возьмем вот как человек, который соотносится тоже вот в каком-то таком простом представлении о лагере, это всегда некий вожатый, да? Некий вожатый, помимо вожатого, есть еще люди, которые управляют вожатыми, люди, которые готовят еду, люди, которые помогают, какие-то специальные педагоги, которые занимаются специальными предметами. Вот эта фигура вожатого – тоже, если мы возьмем какую-то традицию советской культуры, часто вожатый – это вот студент, который приехал на практику на пару лет старше. Ну, по крайней мере, у меня есть такое представление. Не знаю откуда, но вот оно у меня есть. Возможно, я вспоминаю свою практику, потому что у меня тоже была педагогическая практика, когда я училась в ВУЗе. Я не очень преуспела. Он приехал... Он не очень понимает вообще, вот как я не понимала, я пришла в школу на практику, мне дали девятиклассников, а мне было 17, я сама выглядела как девятиклассница, и все надо мной смеялись, я совершенно не понимала, ну, то есть моих навыков не хватало, чтобы взять и сейчас всем объяснить, что на самом деле я пришла вам рассказать интересное, и нам не будет скучно, и вообще я тут не всего на пару дней, и вы меня забудете, вот. Который не очень понимает сам, как обращаться с этими детьми, и все это немножко анархия, за которой присматривают самые верхние старшие, кто они уже не очень понятно. На самом деле, вот если мы говорим про фигуру вожатого, кто это вообще в лагере? Ну, кем он должен быть, вернее, если бы мы моделировали идеальный мир?
Ну, давайте так. Значит, когда-то, ну, несколько лет назад, вот у меня тут книжка лежит, да, мы тут написали книжку про советское детство, мы продолжаем заниматься как бы темой советского детства, и мы спросили взрослых мужчин и женщин, да, про их опыт в пионерских лагерях, и оказалось, что 2/3 просто не помнят своих вожатых просто совсем. То есть, как бы не надо переоценивать вожатых. Вот. Их просто забудут. Вот, значит,
утешительный вывод для всех вожатых.
Да. Значит, теперь, значит, то, что касается как бы идеальной какой-то модели. Конечно, вот, да, мы говорим там, да, там подготовка вожатого. Вот даже, так сказать, некоторые говорят, используют такое сочетание, профессиональная подготовка.
Вот, я хотела сказать, что когда ты смотришь на все маркетинговые объявления как родитель, ты в них во всех видишь, у нас работают профессиональные вожатые.
Ну, вот здесь как бы еще одна мифологема. Дело в том, что вожатый – это, ну, строго говоря, не профессия. Да? То есть, если...
Мне всегда было интересно, профессиональный вожатый, чем он занимается во внелагерное время.
Вот. То есть, все-таки это не профессия, да, это должность, и причем как бы есть должность вожатый, а есть должность воспитатель. И если мы говорим про современный детский лагерь, строго говоря, организации отдыха детей и их оздоровления, да, как они называются согласно нормативным документам, да, то там как бы с детьми работает и вожатый, и воспитатель. Причем у них разные функции.
Да, да? Вот, а в чем различие тогда?
Ну, если так вот, ну, не углубляться особенно, да, подробно, то вожатый, он организует коллективную деятельность, совместную деятельность, да, воспитатель обеспечивает благополучие каждого ребенка, и, собственно, занимается как раз вопросами воспитания.
То есть вожатые, по сути, это немножко то, что вот сейчас пытались или пытаются, я даже не знаю, какое время использовать, вот эти педагоги-наставники в школах, которых недавно ввели, их же задача была как раз организовывать вот эту какую-то коллективную деятельность и создавать некую общность помимо учебной деятельности.
Ну, вы знаете, вообще как бы слово «наставник» меня немножко от него коробит, честно вам сказать, потому что...
Мне кажется, не только вас.
Вот, потому что, ну, давайте как бы слова мстят, да, вот. Если мы возьмем слово «наставник», да, то этимология как бы «наставлять», да, то есть, и, как правило, ну, наставник хорош, да, ну, допустим, если это, скажем, духовное лицо, я понимаю, как бы, да, его право наставлять, да, то есть...
Ну, даже корпоративное наставничество, понятно, в рамках корпорации, когда тебя вот евангелически здесь... учат духу корпорации.
Вот вы знаете, здесь тоже вот для меня, допустим, не так все однозначно, потому что есть консалтинг, да,
ну,
есть,
да.
Есть тьюторинг, да, или как он там правильно называется, да, есть, скажем, то, что называется там модерация, да, то есть, и вот эти все как бы различные способы сопровождения профессионала, да, вот, они все разные, да, и человек, который как бы, да, вот соглашается в фирме, что у него будет там, да, вот этот вот, так сказать, некий специалист, который будет помогать ему вживаться в профессию, это совершенно как бы честная история, да. Вот, давайте так, то есть наши ребята, да, они вряд ли как бы вот говорят о том, что я вот сижу и думаю, когда же придет взрослый наставник, да, и он меня сейчас наставит, да, на путь истинный, да, то есть вот это очень сомнительная как бы конструкция. Поэтому мне кажется, что слово «вожатый», оно неплохое, ведь кто такой вожатый, да, это вожак, да, то есть тот, кто идет впереди, да, можно немножко по-другому как бы развернуть, это близко к понятию лидер в его, так сказать, социально-психологическом смысле, то есть кто такой лидер, это член группы, который наиболее полно отражает интересы этой группы, Да? То есть, когда вот, ну, условно, группа устала, да, и он говорит, а теперь давайте пойдем там поиграем в мяч, да, то есть, вот кто это говорит, да, ну, я утрирую несколько, да, собственно, он и несет в себе вот эту лидерскую, как бы, функцию, да, то есть, и все говорят, да, мы действительно устали, давайте-ка в мячик поиграем, да, то есть он отразил то, чего группа хочет.
То есть, он чувствует и понимает движение этой группы.
Он вот слово «чувствует», мне кажется, даже вот где-то вот точнее, то есть, он вот именно отражает не обязательно, что вот он сел и подумал, что же хочет группа, сейчас я, так сказать, да, там, попытаюсь это там как-то там продиагностировать и проанализировать. Он действительно находится с группой в каком-то вот общем вот этом поле, как бы, да, именно эмоциональном, да, и вот он как бы, он видит глаза, он как бы, он, может быть, даже не всегда дает себе отчет вот каких-то нюансов, он просто вот находится в этом потоке. И в этом плане вожатый, вот на мой взгляд, да, если вот говорить, да, там про какие-то идеалы там, да, то, наверное, это вот тот человек, которому интересны ребята, который с большим удовольствием с ними общается. Вот, ему...
То есть это не то, что прям обязательно педагог-психолог, а тот, вот, кто действительно...
Вот... вот понимаете, вот я как бы так как-то очень аккуратно, вот, понимаете, особенно с психологами. Вот это тоже наша мифология. Вот сейчас мы сидим, мы все разругались, мы, так сказать, а сейчас придет психолог, и он нас, так сказать, научит, как жить, и он, так сказать, достанет волшебную палочку, махнет ей, произнесет заклинание, и все будет хорошо. Нет, увы, все, ну, это вот очень упрощенная схема, это мифология. Вот, действительно, ведь, понимаете, психолог... Если говорить про практического психолога, вот его границы с хорошим педагогом не такие уж как бы и большие. То есть он тоже как бы, да, он интуит, как и педагог. То есть у педагога все-таки ключевая его функция, и у вожатого это функция интуиции, то есть это функция вот этого как бы и эмпатии, да, то есть и интуиции. При этом нужно ли ему что-то знать? Конечно, хорошо, если он много чего знает. Про детей, про то, как организовать совместную работу, деятельность. У него есть много каких-то всяких приемчиков, каких-то всяких вот таких вот, так сказать, изюминок, которые он может время от времени ребятам подбрасывать для того, чтобы поддерживать вот этот вот какой-то совместный, интересный, да, вот этот образ жизни, да, вот этот какой-то уклад такой, немножко шуточный, немножко провокационный, но очень добрый и очень как бы человеческий.
Но из доли вот этой самой свободы, то есть он еще, конечно, понимает, когда надо отойти, не превращается в аниматора, потому что часто мы считаем, что... Вожатый примерно равен аниматору, человек, который будет безостановочно развлекать.
Вот, понимаете, это жуткая совершенно история, да, то есть я когда-то там лет 15 назад написал в народном образовании большую статью «Вожатые или аниматоры?». Вот, и там я пытался как раз рассуждать на тему, да, что мы, опять же, дело в том, что аниматоры – это как минимум 4 значения есть, которые есть в мировой практике, да, и, допустим, есть скандинавский вариант – это аниматоры, которые приходят, в общем-то, в сообщество. Вот Скандинавия долгое время как бы это страна, страны с высоким уровнем вот этой индивидуальной свободы, да, и вот эта индивидуальная свобода приводила к жуткому одиночеству и к самоубийствам, и к тому, что если человек терял работу, он просто вот все как бы, все рушилось в его жизни. И это были аниматоры, которые приходили и помогали человеку восстановить его связи с окружением, соседские.
Социальную,
да,
историю.
Есть, да, то есть, вот это совершенно другая вещь. Это вот,
ну, я про бытовое понимание, да, аниматора, вот, это, да, человек в костюме и шачка, который прыгает, да, и веселит пытается.
Это такая вот, ну, будем говорить, самая упрощенная формула, которая для детского лагеря, для организации отдыха и здоровья детей, она просто опасна. Почему? Потому что тогда такой человек пытается конкурировать с интернетом, который оказывается порой настолько мощнее по своим как бы возможностям развлечения.
И по быстрым радостям.
Да. Вот. И в этом смысле как бы вот позиция не только моя, а, мне кажется, большинства тех, кто работает в сфере отдыха и оздоровления детей, нам нужно создать такие условия, чтобы ребята были сами соавторами своей лагерной жизни. Вот соавторами именно в таком совершенно честном, да, то есть мы не говорим, ребята, а что вы, ах, ничего не хотите, вот тогда будет у нас День Нептуна, да? Нет, вот, ну, понимаете, то есть это вот, ну, такая вот...
Скорее, каким вы хотите видеть День Нептуна, да?
Да, давайте мы с вами попытаемся, как бы, да, и это... Большая трудная работа. Дело в том, что у ребят тоже не у всех есть опыт. Они тоже пытаются как бы переносить какие-то схемы. И эти схемы, которые были хороши в одном лагере, может быть, в другом лагере не приживут. Или были хороши в эту смену, в другую смену. Они окажутся совершенно ненужными. То есть это большая работа, которая, так сказать, не все взрослые готовы вообще вот как бы... То есть,
с участием сложной формы деятельности.
Да, да, да. Вот. При этом, вот вы знаете, есть сегодня такой, ну, на мой взгляд, очень симпатичный опыт, да, когда мы предлагаем ребятам не просто как бы решить вопрос, что, какие мероприятия они хотят в лагере, да, но мы ребятам предлагаем и построить вместе как бы уклад жизни лагеря, и более того, вот, допустим, сейчас есть такая вот, такое инициативное бюджетирование, когда часть бюджета лагеря, директор лагеря говорит, ребят, вот давайте посмотрим, а что нам в лагере не хватает? И давайте, вот у меня есть там 120, там 200 тысяч, давайте подумаем, да, вот что бы нам нужно было, да, для того, чтобы улучшить общую жизнь. То есть, и тогда ребята становятся вообще в ответственную позицию. Более того, уезжая из лагеря, эта вещь останется здесь. И если там будет вот эта табличка, что этот проект там Светы, Тани, Пети, Бори, Славы и так далее, и... Сами они в этот лагерь приедут, другие ребята приедут. Здесь возникает вот именно вот эта ответственная, созидательная позиция. Самое опасное, на мой взгляд, для лагеря – это иждивенчество, потребительство, инфантилизм. То есть, когда мы ребенка ставим в позицию потребителя, вот и он приезжает и говорит, ну, давайте, взрослые.
Развлекайте меня.
Удивите меня. Что-то вы меня не удивляете. Это ужасно. Потому что это, ну, хотя, конечно, вот сейчас, правда... Процесс немного замедлился, но до ковида была прям целая линейка программ летнего отдыха, все включено. То есть это такой отельный отдых. В нем, на самом деле, если его правильно построить, в нем есть и созидательное начало, когда мы учим ребенка самого выстраивать свое свободное,
свой день, да.
свое свободное время, когда вот не все по горну бегут там, обедать, завтракать и ужинать, а для завтрака и ужина, как в любом отеле, да, там, условно говоря, есть там 2 часа.
И тебе нужно встать, а иначе останешься
да,
без завтрака.
Да. То есть вот этот момент, опять же, вот понимаете, мне кажется, что если мы понимаем, что ключевая задача для наших детей быть ответственными, да, то мы должны как бы создать... Эти условия могут быть разные. От, значит, какой-то продуктивной, там, коллективной, совместной деятельности до отельного варианта. Но в любом случае ответственность за себя, за других, за то, что ты делаешь. Мне кажется, что это возможно, и в этом есть колоссальные воспитательные возможности организации отдыха детей и оздоровления.
Ну, у нас остается уже буквально пару минут до конца эфира. Я, наверное... задам вопрос, который тревожит всех родителей всегда. Понимаю, что коротко на него тоже сложно ответить, но тем не менее, что, как реагировать, когда ребенок тебе звонит, а это неизбежно, первый, там, второй день, и говорит, мама, папа, уже, ну, могут быть разные варианты. Мне плохо, мне скучно, мне просто не понравилось без мотивации, заберите меня домой.
Это вполне такая, ну, как сказать, возможная история, которая, конечно, опирается на предысторию. То есть, да, что греха таить, мы знаем, и как бы и каждый год, когда мы собираемся, допустим, подводить итоги летней кампании, многие говорят, что ребенок, приезжая в лагерь, сказал, родители поехали на море, а из-за того, что у меня были тройки в начале
года... Отправили к вам.
Меня отправили. То есть, такая ссылка в лагерь ни к чему хорошему, естественно, не приведет. То есть она изначально губит мотивацию. Раз. Другой момент. Родитель должен понимать, что первые 3-4, иногда 5 дней – это период адаптации ребенка к воде, к еде, к месту, кровать, где он спит, к окружающим сверстникам, к взрослым, просто даже, вот, ну, будем говорить, к ландшафту, да, и в этом плане надо быть очень аккуратным и последовательным, да, то есть, если мы хотим, с одной стороны, помочь ребенку адаптироваться, а ведь мы прекрасно с вами понимаем, что, да, мы сейчас можем, пока он маленький, ну, создать для него какую-то исключительно щадящую такую вот, да, ситуацию некого такого оазиса, да, социального, а потом ему придется как бы, да, адаптироваться к работе, к учебе, к различным ситуациям, и там не будет, и никто его оттуда не заберет. Поэтому вот этот момент на договоре с одной стороны, с другой стороны, ну, если ребенку совсем плохо, то, конечно, нужно в любом случае его выручать. Но бывает и так, что родитель только отправил ребенка, и тут же на второй день сам со слезами приезжает в лагерь и говорит: «Я не спал всю ночь, я не могу без своего ребенка». Очень хочется такого родителя спросить: ну, давайте вы сначала сами с собой договоритесь, прежде чем, как бы, да, что-то для ребенка устраивать. Ну, а так, я считаю, что у нас работает огромное количество замечательных взрослых в детских лагерях, и я думаю, что нашим детям лагеря принесут вот этот интерес, драйв и много всего такого яркого, и окрасят их жизнь нужными тонами.
Ну, мне к этому нечего добавить. Надеюсь, что так и будет. Спасибо, с вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.